Вот. Пакистанская девушка, которая мне рассказывала об этом с невероятной тоской, потому что, как правило, эти отношения ничем не заканчиваются. И, к сожалению, девушка, подобравшая записку, как правило, попадает в довольно скверную ситуацию.
Правда, да?
Ну,
То есть, представляете,
естественно.
существует целый ритуал, да, люди зачем, а потом оказывается, что если ты подобрала эту записку, значит, твоя репутация подмочена.
Да, к сожалению, это так.
У них
Да
там
все-таки подбирают, все-таки подбирают.
демографического кризиса нету в
Все-таки
этой стране,
подбирают,
нет?
да. Вы знаете, я хотел бы добавить к этому еще вот что. Я жил в отеле «Маргаля». Это такой небольшой частный отель из трех зданий. Он находится прямо напротив живописных таких холмов, которые называются «Маргаля-Хиллз». Если взобраться на эти холмы «Маргаля», то открывается потрясающий вид на... Вот если это вечером, потрясающий вид на весь практически город, на Исламабад, и особенно, так сказать, потрясающий вид на самую крупную мечеть в регионе в этом, вообще на Ближнем Востоке, мечеть Шаха Фейсала. Она вся рассвечена огнями. Так вот, в этом отеле Маргаля, почему я о нем сказал, там постоянно, практически каждый вечер проводятся свадьбы. То есть туда приезжают, действительно, Михаил правильно сказал, туда приезжают на белых Маздах с музыкой, гремящей из этой машины. Приезжает жених, приезжает невеста тоже на какой-то машине там, как правило, тоже белой, вот. И на машинах подтягиваются туда гости. И вот все это вот, так сказать, смешивается, и все эти гости смешиваются с женихом и невестой, там, и происходит такая какая-то музыка, идет, так сказать, фотографирование, снятие на видеопленку, а потом они удаляются в зал, где не столы даже, а такие как бы вот стойки, на которых разложена еда.
То есть шведский стол?
Да, ну
Так.
типа шведского стола. Вот. И там начинается, собственно говоря, отмечание самой свадьбы этой
Но
вот.
гуляют по восточному на широкую ногу.
Гуляют по-восточному, да, как правило, если вот происходит свадьба, то это, как правило, хотя бы одна деревня присутствует.
А танцы-шманцы?
Танцы-шманцы, вы знаете, вот я, например, в этом отеле не мог заснуть до 4 утра, потому что, ну, наверное, танцевали. Я сам не видел,
То
как
есть
они
это был
танцуют. Вот
рок,
это
современная музыка, западная? Нет, а
нет, это
местная.
местная музыка, да, это
А,
местная
я вам
музыка,
сочувствую.
да.
Я хочу напомнить, дорогие друзья, что у нас в гостях Михаил Казнин, редактор журнала Esquire, и Владимир Сотников, старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук, и говорим мы о городе Исламабаде. Вы так и не выяснили, Борис, как он выглядит, помимо...
Ну, все-таки я надеюсь к концу хотя бы передачи выяснить, как он выглядит, но, тем не менее, я отвлекусь вот на какую тему. Владимир упомянул о столах, на которых
Да.
там различные блюда. И наш слушатель из Дрездена, вот мне это очень приятно, Андрей, спрашивает, какое основное блюдо, которое там едят, все, вот, как
Это
пельмени в Сибири, он добавляет вот.
мясные блюда, как правило, так сказать, это вот все, кроме свинины. Все, кроме свинины. Это баранина, это, так сказать,
Баранина
телятина.
на первом месте, да?
Баранина на первом месте, да, телятина, вот, различные салаты, опять-таки мясные салаты, вот, ну, какие-то там, да, хлеб свой, так сказать, хлеб это вот как лепешка, похожий очень по названию, кстати, на узбекский нон, в Пакистане называется нан на языке урду, вот, но это мясное блюдо, как правило, основное это мясное блюдо, вот, потом такие очень вкусные пирожки, которые называются самоса, самоса это пирожок на урду.
Да, самса.
Самса, самса,
Узбеки
да. У
говорят
узбеки это
самса,
самса, в
да.
Пакистане это самоса. Вот. То есть вот
Как
основное блюдо
никарагуанский
мясное, так
диктатор.
сказать, ну, в последнее время, как я понимаю, туда добавились какие-то европейские, если это вот все-таки в отеле, да, происходит, там какие-то там, скажем, супы подают, вот какие-то такие вот густые, вот. Но это уже как бы немножко европезированный вариант такой вот.
Острая кухня.
Кухня очень острая, да. Она даже острее, чем индийская, я сказал.
Да
Потому что я
что
пробовал и
вы?
пакистанскую, и индийскую кухню.
Слушайте, ну это же невозможно
Это
есть, с этим
динамит
надо как-то
действительно.
бороться.
Да.
А есть какие-то вот там, я не знаю, я возможности думаю... попросить не перчить или нет? Вот если вы это не можете.
Ну,
это
вообще съесть. Для гостей, для европейцев, конечно, есть какие-то, так сказать, учитывают, диетические, да? блюда, да, если это нормальный отель, там, это отель Маргаля, так сказать, он как бы, там разные гости жили и проживают, и приезжают туда, вот, можно попросить, конечно, не перчить, вот. Но, вы знаете, это не особенно приветствуется, потому что как-то вот пакистанцы, они любят все-таки показать товар лицом, да, и то, если ты приехал туда и остановился в этом отеле, ты как-то должен примириться с тем, что ты должен есть на шведском столе, там вот типа шведского стола было каждое утро, ты накладываешь себе мясо и переходишь от одной, от одного столика к другому, и все это вот густо поперчиной, так сказать, с различными соусами, приправами, вот, и как бы все равно это получается такая восточная кухня, вернее, пакистанская кухня. Вот.
Михаил, какие вы привезли кулинарные впечатления из Пакистана?
Первое впечатление, которое я привез оттуда, было впечатление о том, как там едят. Естественно, вы там не увидите ни ножа, ни ложки, ни вилки. Я имею в виду вдали от отелей, от Мариоттов и Макдональдсов, потому что, естественно, там едят руками.
А рис там присутствует?
Там присутствует. Нет, подождите, я могу себе представить, как присутствует, как рис едят руками, как похлебку едят руками, я себе с трудом представляю.
А похлебка это для европейцев
больше? Как правило, лепешки, нан.
Да, они обмакают туда.
Ага.
Отхлебывают.
Кстати, по поводу острой пищи, я думаю, что она неспроста острая, во-первых.
Неспроста,
потому жара, что... Жара, аппетит, да, конечно. Жара,
да. А во-вторых, с этим довольно легко бороться, потому что практически к каждому блюду вам подают васи. Это такой кисломолочный напиток, чем-то напоминающий нашу простоквашу,
совершенно
только жиже.
Верно, совершенно верно.
Предположим, простокваша, смешанная с водой. Угу. Вот что такое ласи. И это вещь, которая гасит любое острое блюдо, потому что она нейтральна, она не соленая, не сладкая.
Это овечье молоко, да, я предполагаю, скорее всего?
Овечья. Подчас даже буйволиное.
Даже? Буйволиное, ну, вот,
да. Потому что буйволов там можно встретить довольно часто. Вот, а еще я хочу сказать, что поскольку Исламабад находится довольно недалеко от афганской границы, то там уже появляется и афганская кухня, и такой изрядный деликатес в серьезных местных ресторанах – это афганские кебабы,
да.
Которых, что самое смешное, вы не найдете в соседнем Афганистане.
Кстати сказать, у нас тут в связи с Афганистаном был вопрос, да, Борис, по поводу наркотиков, насколько в этом смысле заметно влияние Афганистана на Исламабад,
ну, да,
или на Пакистан.
Там же контрабанда наркотиков.
Нет, ну, можно я скажу, так сказать,
конечно,
для начала? Вот. Вообще, как бы официально употребление наркотиков в Пакистане строго запрещено. Строго запрещено. Это карается законом.
Как и во всех странах мира.
Кроме Голландии, мира, да. Может. Вот. Но, скажем, вот Михаил тут очень хорошо сказал про Равальпинди. В Равальпинди на рынках вы можете купить от тех же афганцев, потому что в Равальпинди их особенно много. Это те афганцы самые, которые бежали еще от советских войск, скажем так. Вот. Они продают, так сказать, план, они продают анашу, они продают даже более крепкие такие наркотические средства. Вот. И, ну, вот по вечерам иногда, гуляя, так сказать, вот где-то недалеко от отеля, я чувствовал такой вот аромат, исходящий...
Анаши.
Анаши, да, да, специфический, да, аромат такой.
Ага. Вот. Владимир, вот вы употребили слово сейчас «гулял», «прогуливаться». Прогуливаться в городе есть где?
Или
вот
там такая скукотища?
Да. Нет, ну, вы знаете, как таковой площади, да, скажем, как у нас вот там люди ходят по Новому Арбату или там по Арбату Старому или... где-нибудь еще в центре, вот,
по переулочкам
старой Москвы, там,
да,
старой такого Москвы. Такого, конечно, нет. Вот, как правило, все как-то тусуются вот где-то вокруг каких-то вот опять тех же вот
рынков. А куда пойти вообще,
да,
вот в принципе? Достопримечательности,
можно сходить
музей,
в кино,
знаешь,
можно сходить в кино, можно сходить в музей.
Можно сходить в зоопарк. Посмотреть фильм на урду, да?
Да, на урду, да. Кстати, между прочим, очень интересный факт, да, хотя... дружбой Пакистан и Индия не отличаются такой крепкой, скажем, да, но вот звезды индийского кино безумно популярны в Пакистане. И мы в отеле брали на прокат DVD-плеер, И фильмы, которые нам предлагали, совершенно затертые, кстати, вот эти были DVD-диски, но там, как правило, это были индийские фильмы, снятые в Болливуде, то есть с индийскими звездами, причем там темы были самые разные, начиная от освобождения Кашмира от захватчиков индийцев и кончая там, я не знаю, победой мусульман во всем мире. Вот. Так вот, индийские звезды кино, они безумно популярны именно в Пакистане, вот, помимо Индии.
Михаил, вы что посоветуете желающему прогуляться?
Вообще, я посоветую желающим прогуляться как можно скорее покинуть Исламабад, если быть честным. Потому что, по большому счету, в Исламабаде нужно провести день. Этого хватит на то, чтобы посмотреть на город и даже присытиться этим.
Больше никогда туда не возвращаться.
Какой отвратительный город, мы сегодня обсуждаем.
Вообще, возможно, нам представляется здесь, отсюда, из Москвы, что Исламабад — это какой-то иссушенный жарой пустынный участок земли. Это не так. Он окружен зелеными холмами и даже горами. С огромным количеством фуникулеров.
Так.
Мест для пикников.
Ну, можно кататься на фуникулёрах.
Со строевыми соснами.
А на горных лыжах там нельзя кататься, нет? Что-то я такое прочитала в интернете,
ну,
что
вообще есть курорт
вскоре
там,
пакистанские
есть курорт.
Курорты
недалеко от Исламабада
станут невероятно популярными.
Есть курорты. Кстати, ну, они немножко преувеличивают, пакистанцы, что вот когда говорят, что вот у нас горнолыжные курорты будут притягивать все больше и больше туристов из-за рубежа. Не так они уже развиты, но, в принципе, какая-то трасса, вот я слышал, там есть, вот, на которой можно кататься на горных лыжах.
2-3 километра, так не рискну.
Ну да, вот. Правда, я там не был сам. На таком курорте не был. Я был в местечке Мюри или Мари, как говорят сами пакистанцы в Исламабаде. Это очень живописное место в горах, ближе к индийской границе, ближе, кстати, к Кашмиру. Вот. И там находится тоже один из таких прекрасных отелей, построенных родственниками Агахана, это, так сказать, секта исмаилитов. Агахан, который живет, кстати, в Париже, он возглавляет секту исмаилитов и очень популярен в Пакистане. И, кроме того, его родственники, они прекрасные бизнесмены. Вот они построили отель, который называется Писи Бурбан. Вот. Кстати, там я встречал в этом Писи Бурбане, когда мы туда приезжали на день, как бы на экскурсию, я встречал американцев, я встречал европейцев, и там уже как-то вот пакистанские законы, да, вот как-то вот, ну, не чувствуется в этом отеле, что пакистанские законы там действуют. Там как-то можно себя более-менее свободно вести, и даже пакистанцы ведут себя более раскованно, находясь в этом отеле. Вот, так там есть прекрасные лужайки для игры в гольф, в крикет, так сказать, там бассейн есть неплохой в этом отеле,
ну,
где купаются...
Съезжу.
Да, ну съездите.
Вот, но это надо ехать вам в Мари, в это вот, так сказать. Ну, там,
хотя,
знаете,
я могу вам предложить список отелей Мариот, я так думаю, что там в 95 или 7 странах мира.
Мне кажется, что нам надо отвлечься на страноведческий вопрос.
Давайте,
очень
давайте.
Уместный. Андрей Москвич спрашивает, а Бангладеш рядом или он где-то там по соседству?
Нет.
Напомните, что Бангладеш — это бывший Пакистан.
Да, Бангладеш, я вот могу сказать совершенно, так сказать, обоснованно, что Бангладеш — это бывшая территория восточного Пакистана.
Отделенная
Индией, да, то есть как бы между Западным Пакистаном, теперешней Исламской Республикой Пакистан, и Бангладеш, бывшей восточной провинцией Пакистана, лежит территория Индии. И Бангладеш возникла в 1972 году в результате третьего вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, когда Западный Пакистан, в Западном Пакистане власти военные не признали результаты выборов всеобщих, которые проводились как в Западном Пакистане, так и в Восточном Пакистане. Так вот, в Восточном Пакистане победила партия Авами Лиг Муджибура Рахмана, которая возглавляла движение за независимость Бангладеш и назвала свою страну Бангладеш, то есть страна бенгальцев. И, в общем-то, почему Бангладеш еще? Потому что это восточная Бенгалия, которая так сказать, тяготело к Западной Бенгалии, к штату Индии. Когда была Британская Индия, то это был единый штат Бенгалии.
А вот, Михаил, когда вы сказали, что в Исламабад можно приехать только раз на сутки и уехать, вызвал у нашей слушательницы, вот у Ольги из Казани, такой вопрос. По вашим рассказам создается впечатление, что жители Исламабада не имеют возможности заняться ничем, кроме торговли. Чем, кроме нее, живет этот город? И живет ли он вообще чем-то другим?
Кстати, я хочу сказать, что в Исламабаде совсем не так много жителей, как Ольга, возможно, представляет.
Да. Но, тем не менее, сколько их?
Да. Я не помню 900. Точно, но порядка 300 тысяч.
300? Да, где-то 300-250 тысяч.
С 11-миллионным Карачи, да. В общем, не густо.
Да даже по сравнению с 1,5-миллионным Равальпинди, да. Где в основном живут и работают люди, обслуживающие Исламабад.
Но они не слились еще эти два города?
Да, объясните все-таки.
Между этими городами официально, между центрами этих городов, 15 километров.
Ну,
ходит автобус. Между центрами, если между окраинами, да. То ну, это да. Много. Если между да. Центрами, то...
Они составляют единое целое.
Наверное, они составляют единое целое.
Они давно в Равальпинди находятся как бы в Исламабаде.
Угу.
Они давно слились действительно в один город. И причем, вот что очень важно, это все Пенджаб. Это провинция Пенджаб, но Исламабад, я не могу сказать для чего, был искусственно выделен из нее. В отдельное административное образование.
Ну, и наверное, чтобы почерпнуть. Это, наверное, этот грек все придумал.
И пакистанцы шутят, что наша столица находится всего в 15 километрах от Пакистана. Потому что официально пакистанская столица находится на собственной административной территории. Она не входит ни в какую из пакистанских провинций.
Прекрасно. Хорошо, а тогда каким образом изменяет облик Исламабада вот это соседство с Равальпинди?
Трудно сказать. Я думаю, что единственный намек на Равальпинди – это пестрые микроавтобусы, которые ездят по улицам Исламабада.
На которых свисают гроздями люди. Да. И расписанные грузовики, кстати. Первое впечатление, которое было у меня от страны, когда я прилетел из Дубая рейсовым самолетом, авиакомпании дубайской в Исламабад, это вот эти расписные грузовики, мощные такие грузовики, которые расписаны арабскими письменами, там написано «Аллаху Акбар» или что-нибудь еще в этом роде, или «Илля-уля-ля Мухаммед Расуля-ля», вот, то есть это «Аллах Велик» и «Мухаммед Пророк» его.
Машалла.
Да, машалла, иншалла. И вот на них висят эти вот пакистанцы. И что же самое интересное, они не падают. И даже когда я видел это, двигаясь по горной дороге, нас обгоняли эти грузовики с такими же висящими людьми. И они так лихо водят эти грузовики, что они не срываются в пропасть. Хотя иногда временами кажется, что вот-вот машина не впишется в поворот и свалится.
Да, из новостей вам заголовочек подкину. Пакистанские дороги признаны самыми травмоопасными в мире.
Ну, это неудивительно.
Не, ну, время от времени читаешь в новостях.
Неудивительно.
В Пакистане на горной дороге сорвался автобус.
И вообще, вы знаете, вот я смотрела, я, конечно, понимаю, что это происки империалистов, безусловно, но я вообще смотрела просто по заголовкам, да, что пишут о Пакистане, в основном пишут как-то все вот очень там печально. И с точки зрения безопасности возникает большой вопрос, потому что то там взрывают, то там это, то там теракты, то там перевороты и так далее и тому подобное.
Ну, так там и есть, нет.
Но, тем не менее, когда вот вы внутри этого города, что это действительно как-то так вот неприятно, нет, опасно?
Вы знаете, вообще до последних событий, я имею в виду до летних событий со штурмом Красной мечети, так называемой, да, Исламабад, в общем-то, по признаниям европейцев, я имею в виду прежде всего дипломатов, в том числе и российских дипломатов, которые там живут и работают.
Бедные.
Ну, они говорили, что, в общем-то, в Исламабаде более спокойно даже, чем в Москве. Было, по крайней мере, так. По состоянию на 2004 год. Сейчас, наверное, я думаю, ситуация поменялась после того, как исламисты подняли голову, после того, как был штурм этой мечети красной, и после того, как теракты стали уже осуществляться в самой столице, в самом Исламабаде. А так, конечно, город номер один по числу терактов – это Карачи в Пакистане.
Ну да, там больше народу.
Там больше народу, и там больше накалены страсти.
Вот знаете, Андрей... да, Михаил, пожалуйста.
Я просто хочу сказать, что при всем этом надо помнить, что и Карачи, и Исламабад, и практически все пакистанские города, это города, где вы никогда не столкнетесь с уличной преступностью.
Да.
Ее там просто нет.
Да, совершенно верно.
Там невозможно ни ограбление, там невозможно...
Это ментально? Это ментально невозможно? Это как объяснить?
Это невозможно по ряду причин, хотя бы по причине традиций довольно глубоких. То есть... Вы можете бродить по центру Исламабада или по окраинам его глубокой ночью, или даже по рабочим окраинам Карачи, и с вами никогда не произойдет ничего.
Да, совершенно верно.
Даже если вы женщина.
Даже если вы
женщина. С надеждой спросила Маша.
Ну а что мне остается еще?
Даже если вы женщина, говорящая ни на урду, ни на пушту, ни на фарси, ни на даре, с вами не случится ничего.
А вот Андрей, мне с Дрездена, мне понравился ваш вопрос, Андрей. Слушаю вас почти час, не понял пока, ради чего туда ехать? Достопримечательности? Ради чего ехать?
Так Михаил же ясно Пакистан... сказал, что туда ехать не надо.
Нет, Михаил сказал, на день можно заехать. Вот ради чего? Вот как вы это, можете это сформулировать?
Ну, хотя бы ради того, чтобы посмотреть весь остальной Пакистан. По большому счету, буквально в 100 километрах от Исламабада вы можете увидеть такое, чего вы не увидите нигде, ни в одной из соседних стран. Во-первых, это природа, а во-вторых, это совершенно феноменальные районы, где до сих пор действуют племенные законы, и где люди живут, ну, например, относительно недалеко от Исламабада есть деревенька Дарра. Власть Пакистана не контролирует ее. И вся деревенька живет тем, что она изготавливает автоматы Калашникова, пулеметы Дегтярева, автоматы Томпсона и так далее.
Любое на коленке, да?
На коленке, да. То есть вы, гуляя по этой деревне, видите 14-летних ребятишек, предположим, да, скажем так, ребятишек, которые изготавливают автоматы Калашникова просто на обычной большой наковальне.
А потом напильником, молотком. А они там, у них контракты с Рособоронэкспортом или как они вообще?
Нет, я думаю, Рособоронэкспорт даже не догадывается о существовании деревеньки Дарра, которая, я думаю, производит...
Я думаю, что у них контракты с китайцами, скорее всего.
С китайцами, да-да-да.
Они, кстати, с большой грустью говорят о том, что, к сожалению, из региона практически ушли советские калашниковы. Вспоминают, что, конечно, советский калашников...
Ну, когда была война в Афганистане, да, я представляю.
Надо туда это самое, шоп-туры там как-то организовать или что-нибудь в этом роде. А кстати, вот вопрос, насколько легко вообще, насколько это возможно сегодня в Пакистан попасть, вот если очень хочется.
Отсюда из России боюсь, практически невозможно, да. Если вы турист.
Правда?
К сожалению, это было невозможно даже тогда, предположим, лет 7 назад, когда там было совсем-совсем спокойно.
Что, они не пускают нас?
Да, причин у этого нет, но действительно...
Они не объясняются, да, почему они не дают туристическую визу.
Вы знаете, до последнего времени... Визу можно было очень легко получить в Дели, в пакистанском посольстве. Вам нужно было заручиться рекомендательным письмом от русского консула, визу выдавали в течение дня. Но по последним данным, например, год назад мои друзья визу получить не смогли, их просто развернули. Хотя у
без
них
объяснения
было...
причины.
Без объяснения причины. У них было очень витиеватое письмо от русского консула, и серии «Милость ли вы повелевать соизволите», но пакистанцы развернули их.
Мне нравится вообще такой хороший такой история одного города сегодня рассказываем. Вот вы представляете, мы вам сегодня рассказали об удивительном городе, в который невозможно попасть, который невероятно скучен и бьет все эти, там, эти самые антирекорды, да, у нас, занимает первые места по всем, что называется, негативным рейтингам, и при этом какой интересный у нас получается город, правда?
Да. Маша, вот, кстати, насчет интересного города. Я хотел бы рассказать об одном интересном случае, об одной достопримечательности. Это местный зоопарк. Поскольку наши, так сказать, хозяева, наши местные хозяева, которые нас принимали, ученые, они говорят, вы знаете что, говорит, господа, вам, говорит, надо сходить посмотреть, какой у нас прекрасный зоопарк, как у нас хорошо содержатся животные. Мы поехали, уже вечерело, мы поехали в этот зоопарк. Действительно, территория, так сказать, достаточно обширная этого зоопарка. Ну, там какие-то там звери в клетках, там те же вот львы, там тигры, вот... Даже крокодила видели, так сказать, в каком-то бассейне. Но когда они нас подвели к клетке со слонами и так начали как-то очень живо что-то переговариваться на урду и нас, наше внимание обращать на слонов, я вдруг уже в наступающей темноте заметил, что ноги-то у этих бедных животных прикованы огромными цепями к какому-то железному колу где-то там вот в середине этой огромной клетки. И Причем прикованы так, что он не может вот ни ступить назад, ни вперед, ни в бок, ни никак. И мне как-то стало совершенно жалко этих животных. Я спросил у наших хозяев, я говорю, скажите, а почему, собственно говоря, вот и слон, и, видимо, слониха, и даже маленький слоненок, то есть целая слоновья семья, да, почему они вот в таком вот виде существуют здесь? И сказали, знаете, а это для безопасности посетителей. А вдруг этот слон, он же огромный, вдруг он, так сказать, вырвется и проломит эту ограду, и будут какие-то проблемы. Нет, уж лучше пускай будет так. Ну, я вот рационального объяснения все-таки так в этом не увидел.
Знаете, вот, прошу прощения, коль скоро вы заговорили о животных, наши слушатели уже, которые сейчас добиваются от нас ответа. Собаки, кошки есть в Исламабаде?
Собаки, кошки, змеи.
И змеи ползают ли, Бабульцин, спрашивает Юля.
Змеи не ползают, но есть такие, так сказать, гекконы, ящерицы, которые вот в отелях совершенно спокойно бегают.
Они безобидные.
Они бегают, так сказать, по потолку, по стенам, вот это такие маленькие геккончики такие, их бояться не стоит.
Михаил?
А, кстати, вот насчет собак, я хочу сказать, что хотя в исламе собака считается животным нечистым, и в арабских странах, да, я хочу сказать, что Пакистан это не арабская страна, как некоторым кажется.
Да, это не арабская страна, конечно.
И в арабских странах собак практически не держат, разве что гончих, и то королевские семьи борзых, то в Пакистане вы встретите много домашних собак, которые охраняют дом, и они пользуются изрядной любовью хозяев, они иногда, их иногда пускают просто
на порог. А какие породы в цене?
Я с трудом сказать, что это точно за порода, они похожи на южно-русскую овчарку. Uh-huh. То есть это огромные мохнатые псы, которые бродят по двору с мрачным видом и никого в него не пускают.
Классно. Слушайте, вы знаете, мы поговорили о женщинах, поговорили даже о собаках пакистанских. Один вопрос, который я хочу вам задать уже с середины передачи. Какое впечатление люди производят? Вот что вы можете сказать о людях, которые живут в Пакистане? Какие они? У них есть какие-то особенности, которые бросаются в глаза?
Ну, во-первых, я думаю, это одни из самых дружелюбных людей региона.
Да, я согласен.
Да ладно, правда?
Да, это я согласен с Михаилом
дружелюбие
полностью.
Дружелюбие – типичная пакистанская черта.
То есть, вы знаете, особенно когда они узнают, что ты не американец, а из России, потому что, в принципе, так сказать...
А это, кстати, первый вопрос, как правило.
Да, это первый вопрос, действительно. Вот. Тогда как бы они вот демонстрируют свое дружелюбие и вот, в общем, как-то готовность подсказать что-то или что-то помочь. И вот что меня поразило, что вот в этом отеле Маргаля, где мы жили с моими коллегами, даже вот у нас такая дружба с официантами возникла. Я потому что говорю на урду, на местном языке, достаточно свободно. Вот. И как бы я как-то стал другом номер один для них. Они рассказывали, так сказать, всякие истории, что вот у одного там сестра выходит замуж, что-то еще. Там один официант, правда, этим воспользовался, подходил и просил, так сказать, чтобы ему дали такой небольшой бакшиш, денежку. Вот. Когда он пришел ко мне в четвертый раз, я сказал, извини, говорю, друг, но как бы у тебя уже четвертая сестра выходит замуж, это как-то вот уже просто подозрительно. Но, тем не менее, мы с ними подружились, я с ними подружился, и они даже пришли, хотя была не их смена, они уже окончили свою смену, а мы улетали из Исламабада поздно ночью, так они пришли, переодевшись, нас провожать, с нами обнялись и вообще демонстрировали всячески, так сказать, свое дружелюбие. Я был просто сражен этим.
Владимир, а язык урду, он к какой группе относится?
Вообще, это язык индийский. Это индийский язык. Это возник он на территории Индии. То есть он... там есть слова из санскрита. Там есть очень много арабо-персидской лексики. Я бы сказал, такой синтезированный язык, который возник где-то вот в эпоху империи великих моголов, то есть это средние века по нашему времени европейскому, на тех же рынках, кстати, на базарах. Это вот базари хинди его называли. Вот. А вот уже свою арабо-персидскую письменность, да, вот эти вот арабский алфавит и персидские зафетные конструкции.
Лексика тоже иранская.
Лексика тоже иранская, да. Ну и, кстати, и лексика из хинди. То есть, в принципе, и индиец, и пакистанец, когда они говорят на бытовые темы, они прекрасно друг друга понимают.
Михаил, а что там делать человеку, который не говорит на урду? Я рискну предположить, что это вы, наверное.
Да, но, как вы понимаете, практически все там говорят на английском.
Да.
Все-таки это бывшая английская колония.
Да, да,
в особенности молодые люди. Но даже старики, торгующие на рынке манго, обязательно знают слов 100.
Слушайте, ну как классно, Борис, классно получается. Значит, смотрите, Макдональдс у нас есть. Мэрот у нас есть. Так. По-английски народ говорит. Вообще, какие проблемы? Это должен быть уже один горнолыжный курорт и есть, опять же. Один из крупнейших туристических центров. Но пока я с Исламабадом не стал, наверное, действительно это больше связано с политикой, чем с более какими-то приятными вещами. Ну что, мы благодарим наших гостей. У нас, к сожалению, уже времени не осталось. Вот такой у нас получился Исламабад. Самый скучный, по-моему, какой-то он такой интригующий город.
Мне было
правда?
Интересно.
Мы благодарим наших гостей. Это Михаил Казнин, редактор журнала Esquire, Владимир Сотников, старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук. Это была программа «История одного города». Спасибо, до свидания. Скажите, пожалуйста, спасибо на урду, чтобы мы как-то вот прониклись в культуру.
Абка бахот бахот шукрия.